Дом Гринштейна. Передача четвертая. Гринштейн и Россия. Фридрих Гринштейн прочитан пока немногими. Можно сделать вывод, что он оказался невостребованным на родине. Меня примиряет с этим фактом, пожалуй, только мысль, которую я услышал однажды от композитора Арво Пиарта. Он сказал: «Во всех странах, еще с библейских времен, всегда было только 0,5% тех, которые слышали пророков». Сыграл ли роль в этой невостребованности Гринштейна тот факт, что при первой публикации он отказался взять псевдоним? На этот вопрос отвечает драматург и режиссер Марк Розовский.
То решение, которое он принял, безусловно, говорит о нем как о человеке, который ответственно идет на вот такой выбор. Собственно, отрицая такие предложения, писатель обрекал себя на еще более, так сказать, бесперспективное существование в литературе. Но Фридрих был по этой части философ. Он был действительно убежден, я уверен, что он убежден был, что о себе думая, что он гений. И это прекрасно, потому что это придало ему силы. Здесь дело не в тщеславии, дело не в самомнении, понимаете? А дело в том, что он ощущал свою реальную силу. Фридрих не стремился к какому-то сиюминутному успеху сегодня вечером, завтра утром и даже на протяжении своей жизни. Я думаю, что он, зная вот свою силу, он действительно разговаривал с вечностью. Он верил в силу и мощь слова как некой незыблемой ценности. Его послание читателю, послание в вечность, не есть проект по достижению собственного личного успеха. Это его изъявление, изъявление его внутреннего мира. Это художественный поступок, который он не может не совершать, пока он жив. Собственно, жить и творить – это едино. Что он и доказал? Ему не важно было, что у него в холодильнике, ему важно было, что у него на письменном столе. На самом деле, это и есть то, что мы называем творцом. Вот он сотворил свой собственный мир в своих романах, в своих пьесах. И этот мир он предложил поколениям будущим и поколению своему собственному. Это беда, что мы его проглядели, беда, что мы его не заметили, хотя многие его заметили, успели заметить при жизни. Все-таки он работал с Тарковским, он работал с Кончаловским в кино.
Сейчас это вообще было бы не нужно никому, то, что он пишет.
Говорит кинорежиссер Андрей Кончаловский.
К сожалению, просто его время ушло, время литературы, время пристального чтения, время... Нужно быть модным сейчас. Он еще вот ухватил тот период, когда люди читали. Не листали, а читали. И читали не имя, а читали текст.
Андрей Сергеевич, а вот такая история. Он последнее, что реально дописал, и выправил и издал, только Россия никогда этого дела не видела. Это 800-страничная хроника двора Ивана Грозного. Для меня это потрясающее доказательство то, что писательское творчество настоящее, все-таки какой-то диктат свыше, потому что у него не было ни договора, ничего. Он сидел в Берлине и написал 800-страничную в форме драмы. Я говорю, что это такое, Фридрих? Он говорит, это роман. Он стилизовал речь под ту речь. Значит, я говорю, а почему так? Он говорит, если бы я писал роман и писал бы русским языком, а потом была бы такая речь, это был бы китч. То, что человек вот берет и делает это без договора, без всего, для меня это, конечно, было потрясение, что вот как вот...
Страсть. Ну, страсть, он увидел некие образы, и они ним вели, и все.
Его очень занимала ситуация, как Россия становилась империей. Угу. Но вот такая книга существует в природе, и получается, что она никому не нужна.
Я бы хотел ее получить.
Но вы можете поверить, что вот есть литература, вот есть книга, она лежит и может полежать еще какое-то время. А потом все-таки, может быть, да, востребовано.
Я думаю, что то, что называется осмысление, и то, что называется самоидентификация, в России еще не произошла. И я не думаю, что Россия еще до конца созрела как самоидентифицированная нация. Я не знаю, наступит ли время. Потребность у России в этом очень большая. Другой вопрос, что, может быть, мы опоздали. Вообще русские опоздали с этим процессом, потому что процесс переходит в сферу глобальных интересов и геополитики. Но я думаю, что еще это потому, что Россия раскинута на такой территории, на которой очень трудно самоидентифицироваться, потому что все время расползаешься. Когда все сбито, там Европа вся сбита, понимаете, даже Украина. Им гораздо легче, хотя они разбавлялись всеми русскими. Но это гораздо легче самоидентифицироваться, чем нация, которая расползлась, и там еще масса разных этнических форм. Поэтому я думаю, что все равно момент может прийти, когда начнется серьезная попытка понять корни, истоки вообще этого характера. Ну, конечно, все время происходит, и Бердяев пытался это осознать, и многие. Но такая работа, как Эйнштейна, может быть чрезвычайно полезной для того, чтобы определенную внести лепту в процесс самоидентификации и анализа того, как создавалась то, что называется русская ментальность.
Я думаю, что это не вопрос только России. Я думаю, что это вопрос нынешнего состояния человека вообще.
Говорит режиссер Леонид Хейфец.
В принципе, человек неизменен. Но в обстоятельствах мировой войны человек живет немножечко как бы независимо от всего, идет война. Значит, мужчина, или он попадает на фронт, или он пытается избежать фронта, семья мужчины, или муж, или кормилец. Голод, холод, разбой, война. Человек неизменен, но во время войны он это ест, это читает и так живет. Не война, послевоенное время, опять другая ситуация. Ситуация много лет нет войны. Ситуация, когда мир, так сказать, танцует венский вальс, как говорится. Все в Вене, все танцуют Штрауса, и такое бывает. Едят венские булочки, и такое бывает. Что сейчас? Сейчас трудно даже себе представить, до какой степени Горенштейн и его письмо не совпадает с моментом с точки зрения просто, ну как вам сказать, того, что Горенштейн, точно так же, как композитор Вебер, требует сосредоточенности. Возьмите Библию, начните ее читать. В метро невозможно, в метро читают других писателей. Начните читать Библию после 8-часового рабочего дня, после 2-часовой пробки, после давки в метро, после того, что рубль на треть сразу исчез, после того непонятно, квартплата это, дедушка болен, дочка то ли принимает наркотики, то ли выпивает. Начните читать Библию. Чтобы прочитать Библию, надо очень сосредоточиться, погасить свет, сказать, сделайте тише телевизор хотя бы, пожалуйста, сделайте тише телевизор. На это нет сил, возможностей. Письмо Горенштейна сродни сложнейшей и прекраснейшей великой симфонической музыке. Сродни сюжетам, которые требуют сосредоточенности. При том, что если ты начнешь это читать, ты вдруг увидишь, что он касается сегодняшних вопросов, потому что его размышления о России. Но ведь Горенштейн в своих романах делает попытку идентифицировать Россию, ведь речь идет о людях, которые любят, грубо говоря, Россию, страдают за Россию. Есть люди, патологически не воспринимающие Россию. Диалог Но для того, чтобы это вычитать, нужно время и место, как говорит Гринштейн, место. Потому что это все пророческие размышления о месте России на планете. Я боюсь даже вам в интервью говорить, что он думал в конечном счете о России. Как он ее понимал. Там не было ненависти к России, боже упаси. Там было понимание, что может принести России благо. Мысль стандартная, я большего не хочу говорить. Россия, грубо говоря, должна заниматься сама собой. Когда Россия занимается еще чем-то, ничего не выходит. Не говоря уже о том, что он постоянно думал о Боге. И думал о Боге не так, как перекреститься и лбом удариться о пол, чтобы покаяться. Там, вчера взял взятку, а сегодня, Господи, прости меня и помилуй. Нет, он думал об ответственности человека перед Богом. Но очень часто называл это ответственность перед природой.
Мне бы хотелось закончить этот цикл передач о писателе Фридрихе Гринштейне цитатой из финала его романа «Псалом». «Вот наступают дни, — говорит Господь через Амоса, самого древнего из пророков, зачинателя пророчества, — вот наступают дни, когда я пошлю на землю голод, не голод хлеба, не жажду воды, но жажду услышания слов Господних». Поняли люди через знамения, пылающие святой белизной черные лесные деревья, что после четырех тяжких казней Господних грядет пятая, самая страшная казнь Господня, жажда и голод по слову Господнему. И только духовный труженик может напомнить о ней миру и спасти от нее мир, напоив и накормив мир Божьим словом. Тогда поняли они и суть сердечного вопля пророка Исаии: «Увы, напоминающие о Господе, не умолкайте».